You are listening to the Authors Christian Radio Program Living Spring.
На волне Портландского христианского радио вас приветствует программа «Живой родник».
Мир вам, друзья! В эфире еженедельно авторская христианская радиопрограмма «Живой родник» и с вами ее ведущий Алексей Мицук. Программа доступна для прослушивания и скачивания как в Штатах Америки, так и в странах ближнего и дальнего зарубежья, используя ресурсы компьютера или селфона, набрав адрес pdxrr.com, а также app на вашем смартфоне. Кроме этого, для скачивания можете воспользоваться ресурсами радиоархива церкви fsbc.us.
Сердцем, устами, умом и душой буду хвалить я тебя, мой благой. Здесь, на земле, среди жизни земной, после на небе, как встречу с тобой.
Тема нашей сегодняшней программы называется «Ты делай то, что тебе верено», основанная на словах Писания, взятых из книги пророка Иезекииля, 2 главы. Здесь написаны такие слова: «Будут ли они слушать или не будут, ибо они мятежный дом, но пусть знают, что был пророк среди них. А ты, сын человеческий, не бойся их, и речей их не бойся, если они волчцами и тернами будут для тебя, не бойся речей их, и не страшись их, ибо они мятежный дом. И говори им слова мои, будут ли они слушать или не будут, ибо они упрямы». Прочитанные нами слова были сказаны Богом пророку Иеремии, чтобы он ни при каких обстоятельствах не переставал напоминать израильтянам говорить о Боге к своему народу. Но только ли к Иеремии, друзья мои, обращен был голос Божий? Давайте глазами веры внимательно посмотрим на толпу тех израильтян. Нет ли среди них наших знакомых, близких, друзей или родственников, которые нуждаются в спасении для своей души и не имея при этом нужды в покаянии? Если да, если у вас есть таковые, те, кто нуждается сегодня в вашей помощи, друзья дорогие, этот выпуск программы для вас. Это слово от Господа будет подкреплением для вашей души. И моя молитва, мое желание, чтобы этот выпуск программы привел нас к мысли, которую некогда Тимофей принял от Господа: «Благодарю, давшего мне силу Иисуса Христа, Господа нашего, что Он призвал меня быть верным, определив на служение. Меня, который прежде был хулитель и гонитель и обидчик, но помилован, потому что так поступал по неведению. Он призвал меня верным быть в служении». Призыв к Иеремии – это призыв и к нам сегодня. Бог посылает и нас в это последнее время свидетельствовать людям о любви нашего Господа и о Его спасении ко всем людям через Иисуса Христа. Через слово, обращенное к исцеленному бесноватому, Христос сегодня обращается и к нам со словами: «Иди и расскажи о том, что сотворил с тобой Господь, Бог твой». Причем Иеремия, дополняя эти слова, использует важный принцип благовестия, друзья. Будут ли они слушать или нет, мы обязаны молиться за них и по возможности, которую дает нам Бог, своей жизнью и словами говорить им о Боге во свидетельство, чтобы они знали. Написано: «Слово мое, которое исходит из уст моих, оно не возвращается ко мне тщетным, но исполняет то, что мне угодно, и совершает то, для чего я послал его». Читаем мы у Исаии 55 главе. «Наше дело – сеять. Остальное Богу смотрит, друзья. Дух Святой пошлет дождь и ранний, и поздний. Дух Святой удобрит и почву сердца той души, на которую попало семя Слова Божия. Дух Святой позаботится и о созревании плода. Наше дело – сеять».
Буду я вечно Иисуса хвалить, песни делами о Нем говорить. Он утром и вечером будет со мной, последней на небе потухшей звездой. Спасла, аллилуйя, 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 кровь Христа, аллилуйя, нас спасла, аллилуйя, аллилуйя.
Итак, друзья, наша сегодняшняя программа состоит из двух частей. Как продолжение этой мысли мы услышим проповедь в первой части. И во второй части в программе примут участие души, проживающие в разных частях мира, но объединенные одним желанием засвидетельствовать о великих делах Божиих и о том, как они получили освобождение от цепей греха и спасение в Иисусе Христе.
Аллилуйя, кровь Христа, аллилуйя, нас спасла, аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя.
Вы слушаете программу «Живой родник».
Прочитаем пророка Иеремии, 7 глава, 27 стих. Когда ты будешь говорить им все эти слова, они тебя не послушают. И когда будешь звать их, они тебе не ответят. Присаживайтесь, братья и сестры. Общаясь в наших церквях, вот и в объединении с братьями и сестрами, в разных церквях, пресвитерами где-то, почему-то мы стали немножко не такие, как сюда приехали. Это ни для кого не секрет. И в чем я, как лично для себя, вот взял такое, я как бы больше увидел, и общаясь с нашей молодежью где-то лично, я вижу то, что почему особо нет рвения к людям свидетельствовать о Боге. Я не говорю за частные, где-то мы в школе, на работе. И мы это делаем по неволе, потому что люди спрашивают, они видят и спрашивают, ну, ты необычный какой-то человек. И вот общаясь с молодежью, они прямо и говорят, мы как бы особо не видим в этом смысла. А не видим смысла, потому что мы не видим результата. Я хотел немножко вот сегодня порассуждать об этом. Какой должен результат в этом во всем быть, в нашей евангелизации, в наших свидетельствах, то, что мы вот в город выходим, приходят к нам люди, не приходят. И вот этот стих я прочитал, и когда ты будешь говорить им все эти слова, они тебя не послушают. И когда будешь звать их, они тебя не ответят. Дорогие друзья, братья и сестры, это слово было от Господа к Иеремии. И он, обращаясь к Иеремии, он говорит, «Стань во вратах дома Господня и провозгласи там слово сие, и скажи, слушайте слово Господне, все иудеи, входящие семи вратами на поклонение Господу. Так говорит Господь Саваоф, Бог Израиля, исправьте пути свои и деяния свои, и я оставлю вас жить на всем месте». Мы видим, что в этой главе, здесь много нужно читать, но мы видим, что здесь действительно Бог обращался к израильскому народу и много говорил им, что вы оставьте эти пути свои. И здесь вот, если мы посмотрим 9 стих, именно Бог им говорит, как вы крадете, убиваете, прелюбодействуете и клянетесь во лжи. И Бог и предупреждает израильский народ, и Он говорит, что если вы изменитесь, я оставлю вас жить на этом месте. 13 стих. «И ныне так вы делаете все эти дела, говорит Господь. Я говорил вам с раннего утра, а вы не слышали, звал вас, и вы не отвечали. То я так поступлю с домом сим, на котором наречено мое имя, на котором вы надеетесь, и с местом, которое я дал вам и отцам вашим, как поступил с Содомом. И отвергну вас от лица моего, как отвергнул всех братьев наших семя Ефремова». Мы помним, что с этим семенем было. И мы видим эту ситуацию, что действительно, сколько Бог говорил израильскому народу. И здесь он обращается к пророку Иеремии и сказал вот эти слова. «И когда ты будешь говорить им все сии слова, они тебя не послушают». Он посылает им говорить, и он сразу говорит, что они тебя не послушают. Знаете, у меня вот такой вопрос. А зачем это нужно было делать? Это ж не где-то я кого-то там на работе, кто-то там меня как рабочего послал куда-то. Бог посылает пророка и говорит, ты пойди им скажи. И сразу говорит, они тебя не послушают 100%. Если мы возьмем еще одно место уже в Новом Завете, Луки откроем, 8 глава, 4 стиха я прочитаю. «Когда же собрались множество народа, из всех городов жители сходились к нему, он начал говорить притчею. Вышел сеятель сеять семя свое, и когда он сеял, оно упало при дороге, оно потоптано, и птицы небесные поклевали его. А иное упало на камень, и взойдя засохло, потому что не имело влаги. А иное упало между тернями, и не выросло в тернии, заглушил тернь его. А иное упало на добрую почву, и дало плод». Братья и сестры, мы вот прочитали здесь, большая часть была там, где действительно оно не будет произрастать. А Христос говорит в 11 стихе, изъясняя эту притчу, вот что значит притча сия. Семя есть Слово Божие. И Христос говорит именно от этой притчи, и Он большую часть здесь сеет, это драгоценное семя, там, где оно не вырастет. И мы начинаем вот рассуждать, когда вот мы призываем выйти на евангелизацию, и мы начинаем думать, а есть ли смысл, а придут, а вот, ну, много вопросов мы себе задаем, ненужных. И мы, знаете, берем миссию Бога на себя. Да, это очень хорошо, если мы можем взять человека, к примеру, на работе, мы с ним имеем какую-то долгосрочную перспективу, и мы можем ему свидетельствовать, говорить как бы с ним, рассуждать, какие-то вопросы, где-то жизнью что-то показывать. Да, это очень хорошо. Но много есть случаев, которые такие вот, когда мы выходим на евангелизацию. Если мы будем ждать результат, то но Бог нас призывает, Он нам повелевает. Он оставил задание для всех нас, когда ушел к Отцу своему. Братья и сестры, можете на вопрос мне ответить? Много людей покаялось, когда сам Иисус Христос проповедовал здесь на земле? Это что, значит, он проиграл, получается? Значит, он зря пришел, и не нужно было это делать? Знаете, я в этом вопросе начал разбираться, более как бы подходить к этому, и я увидел, что действительно, я прочитаю Матфея 24:14. «И проповедано будет сие Евангелие, царствие по всей вселенной, во свидетельство всем народам, и тогда придет конец». Знаете, братья и сестры, вот это семя, которое сеется драгоценное везде, и там тоже мы Иеремии, когда Бог ему говорит, «Пойди, скажи, но они тебя не послушают». Это все предупреждение вот этим людям. Мы людям, как вот Бог предлагает Иеремии, «Пойди и скажи». Вот так Он нас посылает здесь, «Пойдите этим людям, скажите». Пойдите этим людям, скажите, что если они не покаются, а уже люди делают свой выбор. Так как за Христом ходило множество людей, и Он им проповедовал, и ученики Его проповедовали. И не все люди покаялись. Многие за камни брались, нас еще, слава Богу, не бьют здесь. С горы хотели сбросить, учеников замучили почти всех. И они шли и проповедовали, и не все каялись люди. Идите по всему миру и проповедуйте Евангелие. И когда будет проповедано Евангелие, сие, как здесь написано, всему миру, тогда придет конец. Просто каждый человек, живущий здесь на планете, он должен узнать, что есть Иисус. И мы должны им сказать об этом. Когда придет Христос, знаете, Он не может осудить человека, который не слышал о Нем никогда и не принял Его. И мы, как инструмент в Божьих руках, должны делать, как церковь это. Когда мы принимаем святое водокрещение, даем Богу обещание служить доброй совести, Бог на нас рассчитывает, что мы Его посланники здесь. И если мы этого не делаем, или стесняемся, или не знаем, уже я даже за язык не хочу говорить, кто язык не знает. Я, ну, откровенно сказать, я не говорю вообще по-английски. Уже всю Америку вдоль и поперек несколько раз объездил. Не говорю по-английски, и самая большая, наверное, проблема в том, что я начинал учить, а потом понял, что можно здесь так прожить, и просто не получается, у меня нет времени на это. Но это как бы для меня это очень печально, потому что я не могу вот открыто с людьми говорить, но я все равно стараюсь. Где-то через переводчик, где-то вот литература есть всегда в машине дать. Главное, чтобы в этом было желание. И если мы это не делаем, не говорим людям, это только две причины есть. В первой причине мы должны сразу же обратить на свое духовное состояние. Что нас влечет? Какие у нас перспективы, какое у нас будущее. А второе, действительно, наше отношение к людям. Если мы можем смотреть безукоризненно, просто смотреть, как люди идут в ад, то это большая проблема у нас, как у христиан, если нам вот все равно. А вот часто показывает время, что, особенно вот последнее время, что это так. Поэтому нужно сделать очень хорошие, большие выводы. И у нас есть это возможность в церкви. У нас есть много, кто трудится, кто подвязается в этом. И сейчас мы тоже вот хотим, уже в этом году мы хотим немножко по-другому сделать. И мы обратили внимание, что эти люди, скорее всего, пришли, большая часть, когда вот именно подростки ходили, мы приглашали вот здесь вот на коммершале в магазине. И мы так посмотрели с братьями и сестрами с отдела, посмотрели, что действительно нам где-то надо здесь вот поближе выходить и именно приглашать людей. Приглашать людей, чтобы здесь в церкви они приходили к нам в церковь. И здесь молодежь уже подвязается, они уже с воскресенья утром и вечером за час раньше приходить, беседовать с людьми, которые будут приходить. А нам этих людей надо сюда позвать. Нам нужно позвать. И мы так вот решили с братьями, что мы сейчас возьмем где-то примерно, вот сейчас через месяц где-то потеплеет, наверное, если даст Бог. Мы хотим уже взять как бы время по субботам, наверное, это с 10 до 12, хотя бы 2 часа, чтобы такие мобильные группы, 5-6 человек, мы здесь будем в церкви собираться или на рынке будем собираться, там будем решать как. Будем собираться, делиться на такие группы, чтобы в машину помещалось. Будем брать одну картину, будем брать маленький столик, литературу, будем брать маленький динамик, чтобы песни играли христианские. И выходить к этим магазинам. И будем больше делать как бы на личный евангелизм, чтобы действительно больше с людьми иметь это общение.
Мир вам, братья и сестры. Давайте сначала прочитаем текст из Библии, а потом несколько времени возьму для того, чтобы рассказать часть истории своей жизни. Книга «Исход», когда Господь призывал Моисея на служение. «И сказал Моисей Господу: „О Господи, человек я неречистый, и таков был и вчера, и третьего дня. И когда ты начал говорить с рабом твоим, я тяжело говорю и косноязычен“. Господь сказал: „Кто дал уста человеку, и кто делает немым, или глухим, или зрячим, или слепым? Не я ли Господь? Итак, пойди, и я буду при устах твоих, и научу тебя, что тебе говорить“. Моисей сказал: „Господи, пошли другого, кого можешь послать“. В церквах в Украине, да и здесь, насколько вижу, есть дефицит служителей. Это, наверное, повсеместное во всем мире такое сегодня проблемное состояние в церкви. И братья очень сложно уговорить, чтобы они пошли и начали совершать какое-то служение. У каждого из нас есть какие-то причины, и мы говорим: «Господи, другого пошли». И не так давно один из братьев с Украины, из церкви, где мы были, имел разговор с одним из наших сыновей и говорит: «Ну, вот когда брат Михаил говорил: „Берись за это, берись за то, или делай вот это“, он говорит: „Я говорил: нет-нет“, находил причины, объяснял, что это не мое, что я не буду. А сейчас, когда большая часть братьев разъехались из-за войны, он говорит: „А я теперь задаю вопрос: почему я же не начал это раньше? Почему я это не делал тогда, когда были вот эти братья и могли помочь и чему-то научить?“ Разные ситуации, и хочу рассказать историю, как Бог меня, можно так сказать, и заставил, и благословил, чтобы я начал проповедовать в церкви. Я родился в семье по линии материнской, третье поколение баптист, на самом юге Украины, даже на юге Одесской области в Бессарабии. Я второй сын в семье. И в отличие от других братьев и сестры и семьи, не любил говорить с самого детства. Я любил ходить молча. Родители поначалу думали, что я родился немым, но потом заметили, что я шепотом отвечаю и чуть-чуть разговариваю со своим старшим братом. И когда нужно было что-то мне сказать, я внимательно слушал, Но когда у меня спрашивали, я подзывал старшего брата, ему шепотом говорил на ухо, и он потом передавал родителям или кому там было нужно знать. Когда я чуть-чуть подрос, и меня начали, как в то время, ну, хотя и сельская церковь, но было где-то 100 членов церкви, как воскресная школа или дети были, и мне говорили: «Миша, ты прочитаешь этот стих». Я знал его наизусть, но когда я выходил перед церковью, я мог прочитать один, максимум два куплетика, и начинал плакать и уходил к маме. Я не был публичным человеком. Это не мое. Я не мог говорить. Притом, извините, я еще и картавил. Придя в школу, мне было очень сложно говорить. Я не речистый, я не говорю. Учиться было легко и все знал, но когда учитель вызывал к доске, это была катастрофа. Я не публичный человек, я не могу говорить. И так шла моя жизнь. Годы шли, я закончил школу, отслужил в армии советской. Мне сегодня как-то сложно объяснить, как же я сумел признаться в любви своей Галине и потом рассказать, чтобы она вышла за меня замуж. Но как-то это получилось. Но не публичный и не разговорчивый человек. Но одно я хорошо помню. Когда уже она ответила «да», что она выйдет за меня замуж, я уже приходил к ней в гости, чтобы говорить о подготовке к свадьбе. Ну и когда мы поговорили о чем-то деловом, я просто рядом сидел молча. И она мне говорила: «Ты ничего не хочешь мне сказать?» Я говорю: «А что случилось? Ты не хочешь со мной поговорить?» Я говорю: «А зачем? Ну, уже все поговорили. Два слова достаточно, чтобы сказать, что нужно, и после этого можно и молча сидеть». Когда я женился, и мы пришли жить в семью Галиных родителей, мой тесть – пресвитер церкви. И он говорит: «Миша, у нас дефицит проповедников в церкви. Давай будешь проповедовать». Но мне сложно этому человеку уже старшего возраста, он тогда был по возрасту, как я сейчас, сказать: «Нет, я не буду». И он говорит: «Миша, готовься, ты будешь проповедовать». Я готовлюсь одно воскресенье, ничего не могу. Как вспомню, что она будет выйти перед церковью, все, это какой-то ступор. А он в воскресенье утром, живем в одном доме, общая кухня, и он утром в воскресенье перед служением говорит: «Миша, ты готов проповедовать?» Я говорю: «Нет». Он говорит: «Хорошо». И больше ничего. И так месяц, так два месяца. Я ожидаю уже этого воскресного утра и чуть ли не в панике. Сейчас он меня спросит: «Ты готов проповедовать?» И мне надо будет сказать «нет». Я начал искать какие-то вспомогательные материалы. Как у пресвитера была целая стопка братских вестников. Кто-то помнит эти журналы советского времени. У него был очень старый, такой большой, огромный фолиант «Уроки воскресной школы» еще 1903 года издания. Я читаю эти уроки, я читаю эти журналы. Ничего, безрезультатно, ничего не складывается в мою голову. Очередной раз мой тесть спрашивает: «Миша, ты готов проповедовать?» Но мне так показалось, что что-то я уже там сложил в своей голове, и, наверное, что-то смогу делать. Я говорю: «Да, я готов». Начинается богослужение. Февраль месяц 81 года, и мой тесть говорит: «Братья и сестры, у нас первый раз сегодня будет проповедовать брат Миша. Выходи, брат». Я вышел за кафедру, положил Библию, посмотрел на зал, заплакал и говорю: «Братья и сестры, не могу проповедовать. Помолитесь обо мне Богу». Мой тесть... А церковь сельская, здание очень небольшое, битком набитое. Ну и вот так зал, как сидят люди, а с правой стороны сидят пресвитер и диакон. И мой тесть так быстро говорит: «Братья и сестры, давайте помолимся», если брат так попросил. Помолилась церковь, помолился брат-пресвитер. Я думаю: «Ну, слава Богу, теперь можно идти. Все, с моим проповедническим служением закончилось». И беру Библию и идти за кафедры. Он мне говорит: «Стой, стой, мы помолились. Начинай». Я вернулся назад, открыл Библию и начал. Я сам себя не узнавал. Я говорю: «У меня получается. Что-то Бог сделал такое особенное вот то время, когда церковь помолилась Богу». Когда я закончил свою проповедь, это было зимнее время, в нетопленном помещении, у меня была мокрая рубашка и пиджак промок, только куртка не промокла. Но после богослужения мои родственники и другие братья и сестры в церкви жали мне руку, обнимали и сказали: «У тебя хорошая проповедь получилась, продолжай». К чему я это все говорю? Самое первое. Никогда не пренебрегайте молитвой церкви. Это очень значимая и важная часть в жизни христиан. Когда молится церковь, тогда многое-многое Бог изменяет. Никогда не пренебрегайте предложением братьев: «Иди и совершай труд». В самом начале брат прочитал: «Бог послал в этот мир Сына Своего, отдал все. Иди и совершай труд». И когда братья предлагают, нужно идти и это делать. Третье. Когда братья не могут кого-нибудь заставить проповедовать, мне вспоминается рекомендация Спирджена. Он говорил: когда вы видите, что из человека будет хороший служитель, а он говорит: нет, это не мое, запрягайте пару волов и тяните его к кафедре. Это братьям-служителям наставление от Спирджена. А когда вы видите, что человек идет и говорит: это мое служение, я хочу это делать, давайте я буду это делать, запрягайте две пары волов и тяните как можно дальше от кафедры. Это для того, чтобы братья-служители смогли увидеть, кому нужно совершать служение и как его нужно. И когда люди получают приглашение: иди, совершай служение, мы иногда оказываемся в положении Моисея. Он отнекивался, он просил знамения, еще. А Бог сказал все аргументы, и Моисей говорит: Господи, кого-нибудь другого, пошли. И что там произошло? И возгорелся гнев Господень на Моисея. Это тогда, когда братья говорят: иди, проповедуй, служи. Нет, это не мое. Потом может оказаться гнев Господень. Простите, в моей жизни это такая часть, где очень явно было, что Бог сделал через молитву церкви, и Бог дал мне вот такое служение проповедовать. И потом, простите, повторяю еще раз, не пренебрегайте молитвой церкви, не пренебрегайте приглашением братьев идти и совершать служение. Бог этого достоин. Аминь.
Я избрал путь христианский, путь тернистый и святой. Я иду тропою узкой, вечности найду покой.
Вы слушаете программу «Живой воротник».
А сейчас в нашей программе время для свидетельства из жизни людей, которые делятся опытом позитивных перемен в своей жизни после встречи с Богом.
Я родилась в мусульманской семье. Мои родители были лидерами в мечети. И я встретила этих двух христиан в своей аспирантуре. Мы думали: безусловно, мы очень сильны в нашей вере. Но мы не можем одновременно быть правы. Мы оба можем ошибаться. В моем понимании это было так. Хорошо. Мы оба можем ошибаться в отношении Иисуса. Конечно. Но мы не можем оба быть правы. Так что мы вроде как решили, что хотим выяснить, что такое истина. И втайне я очень хотела обратить его в ислам. Потому что когда бы я не спорила с кем-нибудь о религии, я всегда оставалась в выигрыше. Итак, он дал мне Библию. А я дала ему Коран, и мы начали проводить собственное исследование. Я приходила со своими пунктами, а он со своими. И по правде говоря, поскольку я была американской мусульманкой, окруженной не мусульманами, конечно, я точно знала, во что я верю и почему. И у меня были все аргументы. Хотя я чувствовала, что мне удалось показать ему, что христианство несовершенно, а ислам истинен. У меня не было такого удовлетворения. Впервые в жизни я хотела получить какое-то доказательство. И поэтому я просто продолжала молиться дальше. И знаете, я постилась. Я просто взывала днем и ночью к Богу, к Аллаху, единственному Богу, которого я знала, чтобы показать людям, что Он истина. Я начала испытывать сильное мучение. Я просто думала, что, может быть, я впервые схожу с ума. Но это было похоже на то, что я больше не могла думать. И особенно для человека, который учится на врача и занимается наукой, потерять рассудок — это, мягко говоря, очень низко. Так что был один день, когда я, вероятно, была в самой низкой точке. Я просто плакала, молилась Аллаху. Говорила, что не могу больше ни одного дня выдержать. И в тот же день я получила сообщение от моего друга, который молился за меня все это время. И его церковь тоже молилась за меня. И его пастор напечатал и принес мне выдержки из книги Ли Стробола «Доводы в пользу Христа». И так как я была на таком низком уровне в тот момент, я подумала, я буду читать все, что угодно. Почему бы и нет? В книге проводилось так много весомых доказательств историчности креста и воскресения. И я снова начала читать Библию. Я читала ее так, как будто это действительно произошло. И я помню, как я подумала, «Боже мой, как это прекрасно!» И тогда я позвонила одной знакомой христианке. Она сказала, «Почему бы тебе просто не попросить Иисуса войти в твое сердце? Если тебе интересно и любопытно, ты ничего не теряешь». И вы знаете, она не знала, что если мусульманин попросит Иисуса войти в его сердце, то это ад навеки вечное, из которого нет возврата. Поэтому я просто посмотрела на небо и сказала, «Аллах, я не знаю, кто ты. Кто ты, Аллах? Я не знаю, что реально. Кто бы ты ни был, я хочу отдать тебе свою жизнь. Если ты Иисус, ты можешь войти в мое сердце». На следующее утро я проснулась, и все мучения исчезли. И я подумала, ладно, логика, я просто отдам этому исследованию Евангелий 3 или 4 года своей жизни. Я останусь мусульманкой, конечно. Я никогда не оставлю ислам. Но я просто хочу дать этому шанс. И поэтому я просто пошла в церковь в то воскресенье. На той неделе произошли некоторые знамения. Все они указывали на Иисуса. И в то воскресное утро пастор проповедовал, и все поднимали руки. А я просто еле сдерживалась. Но мое сердце просто хотело поклонения. И когда прозвучал призыв к алтарю, мы все склонили головы, и пастор просто сказал, «Я чувствую, что здесь есть кто-то, кто хочет отдать свою жизнь Иисусу. Но он даже не знает, что это значит. И он очень напуган». А я просто сказала, «Хватит, хватит. Мне нужно больше веры, чтобы не верить в Иисуса, чем верить в Него. Он моя первая любовь».
Чтобы вы понимали, вот с этого момента, вот просто, знаете, такой прообраз, как я встал, и я понимаю, что все, типа, ну, я открыл в свою жизнь дверь, ну, к вещам, которые меня могут уничтожить просто. Я это понимал, но внутренне вообще все мое естество, оно требовало того, что я должен выходить, я должен искать этого. Я должен этого искать. Вот тогда я испугался первый раз.
Мама Павла была верующей женщиной. Она посещала церковь и молилась за сына. Когда у Павла начались проблемы, он, зная о Боге от мамы, начал молиться.
Уличная жизнь, она привела к тому, что я был кому-то должен денег, и эти люди там пригрозили мне, там сказали, там, что повезут меня там, куда-то там в лес там, и будут разбираться со мной. И я вот в этот период времени, я на улице, я ходил, и я искал возможность, как мне закрыть и решить эти проблемы. И тогда я начал первый раз обращаться к Богу. Я знал, что мама верующая, там, она ходит в церковь, но я начал молиться на улице. Я начал говорить, Бог, если ты есть на самом деле, если ты реален, сделай что-то с моей жизнью. Я не хочу так жить. Я не хочу быть таким. Я не хочу доводить своих родителей до того отчаяния, в котором они находятся, свою маму. Если ты реален, если ты существуешь, просто сделай что-то и измени мою жизнь. Я не знаю как. Вот это было мое покаяние. Естественно, что там в церкви, там в реп-центре я произносил там правильную молитву покаяния, так как она есть. Но мое искреннее покаяние, оно было там. Буквально через вот это, ну, после вот этой вот молитвы, произнесенной мной на улице, где-то, ну, не больше недели, я уже был в реабилитационном центре, и я отдал свою жизнь в руки Бога. Это было 22 июня 2001 года. И с того момента я ни на секунду не пожалел, что я доверил свою жизнь и свою судьбу в руки Бога. Несмотря на то, что все было мной рассказано уже, все то, что я прошел, уже будущим верующим, я прохожу много разных ситуаций, много разных трудностей. Я тоже спотыкаюсь, тоже поднимаюсь, и я снова прихожу к Нему. Для меня Он Бог, к которому я могу снова и снова приходить. И Вот знаете, он так ласково и нежно, практически безболезненно помогает мне получить освобождение, победу от каких-то вещей, в которых я сотни раз где-то там спотыкаюсь и падаю.
Я пришла домой в таком жутко эмоциональном состоянии, и я не то, что у меня случился такой нервный срыв, и я не то, что плакала, я кричала, что я жутко устала, что у меня нету больше сил бороться, что я вообще не хочу больше жить. Потом я уже начала кричать в небо и обвинять Бога, предъявлять Ему какие-то претензии, что Бог, почему ты так со мной? Ну вот почему это происходит именно со мной? Как мы люди очень часто, мы же думаем, что что-то плохое, ну, это где-то с кем-то должно происходить, но только не со мной. И точно так же было и в моей жизни. Я кричала, обвиняла Бога, но сейчас я понимаю, насколько близко Он был тогда ко мне, что Он слышал меня, и все это время Он поддерживал меня.
Слава тебе, наш Учитель! Тебе наш Господь, слава Тебе, наш Спаситель и наш Бог,
и наш Бог.
Ты достоин поклонения, Ты Господь, Ты Бог чудес, Тебе песнь поет все воинство небес.
Друзья, давайте скажем слава Богу за эти чудесные примеры из жизни братьев и сестер, нашедших свой путь к Богу. Я надеюсь, что их свидетельства помогут кому-то из вас, друзья дорогие, найти путь к Богу и обрести счастье в нем.
Слава Тебе, наш Учитель! Слава Тебе, наш Учитель! Слава Тебе, наш Господь! Слава Тебе,
в чем заключается самая большая нужда человека? Некоторые думают, что главной задачей человека – это обеспечить себя всем потребным для этой земной жизни, как богатством, образованием, карьерой, здоровьем и так далее. Но, дорогие друзья, есть другая жизнь. Жизнь, которая на миллион раз длительнее этой жизни, и поэтому гораздо важнее приготовиться к ней, чем к этой сравнительно кратковременной жизни. Я сказал на миллион раз длительней? Это неверно. Потому что если она была бы даже и на несколько миллион раз длительней, то и тогда она все же имела бы конец. Но жизнь, которую мы имеем в виду, не имеет конца. Она вечна. И, дорогие друзья, насколько важнее, чтобы к этой жизни человек был бы приготовлен. В его естественном состоянии, в котором он родился, человек не готов к этой потусторонней жизни. Вот почему самый важный вопрос, с которым сопоставлен человек, это как приготовиться к той жизни. Что-то должно с ним произойти, что-то новое, божественное должно войти в его жизнь, чтобы он мог унаследовать жизнь вечную. В третьей главе Евангелия от Иоанна мы найдем ответы на вопросы о том, что должно произойти с человеком, чтобы получить жизнь вечную. Как это вообще возможно? И затем, как оно происходит? На все эти вопросы Христос дает нам ответ в своей беседе с Никодимом. Рассказывает такой анекдот. Как однажды молодой араб ехал верхом на своем осле, и вдруг он заметил, что-то лежит на дороге. Подойдя ближе, он заметил, что это был маленький воробушек, и он лежал на спинке, и его маленькие тоненькие ножки торчали вверх. С первого взгляда арабу показалось, что птичка мертвая. Но, заметив, что она жива, он подошел к ней и спросил ее: «Что с тобой? Тебе может быть плохо?» «Нет», — ответил воробей. «Но почему ты так лежишь с ножками вверх?» «А ты разве не слышал последние слухи, что в любое время небо должно рухнуться вниз?» — ответил ему воробей. «Но если даже так, — сказал араб, — неужели думаешь, что своими слабыми лапками ты сможешь удержать такой вес?» И тут воробей серьезным взглядом посмотрел на молодого араба и сказал: «А мы ведь должны делать все, что в наших силах. Нам кажется, это потешно, но глупость воробья только иллюстрирует безумие человека, который думает, что он может своими усилиями и своими способностями спасти себя и сделать себя угодным для неба. Возлюбленные, согласно Слову Божьему, это невозможно. Третья глава Евангелия от Иоанна самым ясным образом говорит нам, что человек не может угодить Богу ни своими стараниями, ни своими знаниями, никакими своими добрыми качествами. Ему должно родиться свыше. Вновь он должен стать совершенно новым человеком. Когда Христос сказал Никодиму, что должно ему родиться свыше, то невольно у Никодима вырывается вопрос: как это может быть? Как может человек родиться второй раз? И вот на этот самый важный вопрос, который может задать человек, третья глава Евангелия от Иоанна дает ответ. Вот почему мы подчеркиваем важность этой третьей главы. И вот заметьте, дорогие друзья, первое, что необходимость нового рождения говорит нам, это то, что Бог, когда берется спасти человека, то Он абсолютно ничего не признает хорошего, способного в человеке содействовать этому новому рождению. Человек в своем падшем состоянии находится в полном омертвении по преступлениям своим. Он полностью испорчен грехом. Так видит его Бог. Его дух, душа и тело полны заразы греха, и его невозможно никак исправить. Бог не берется исправлять человека, когда он его хочет спасти. Нет, он его полностью перерождает. Вот почему Христос говорит Никодиму: «Рожденные от плоти есть плоть, а рожденные от духа есть дух». Вместо его падшего духа Бог должен дать ему новый дух, новую жизнь. Вместо его грешной души Бог создает новую душу, и человек начинает иметь новые желания. Притом Бог даже дает тому, которого он взялся спасти, и новое тело. Это греховное тело умрет и возвратится в прах, но придет день, когда Он даст нам новое воскресшее тело, подобно воскресшему телу нашего Спасителя, и мы будем подобны Ему. Таким образом, настоящий христианин тот, который не только называется таковым, но в полном смысле этого слова сделался новым творением. Кровь и плоть не могут унаследовать Царствие Божие, и поэтому Бог создает нечто совершенно новое благодарение Ему. Чадо Божие – это тот, который не от крови, не от хотения плоти, не от хотения мужа, но от Бога родилось. Человек не может унаследовать от своих родителей духовную жизнь, даже если они верующие. Они могут передать своему ребенку только свою греховную, адамовую натуру, но не христовую. Кто-то выразил эту мысль так: у Бога нет внучат, Он имеет только своих детей. Итак, с самого начала в своей беседе с Никодимом Христос утверждает полную несостоятельность человека спасти самого себя. И для того, чтобы унаследовать Царствие Божие, он должен стать совершенно новым творением. И об этом свидетельствует вся Библия. Посмотрите, что псалмопевец Давид говорит: «Вот я в беззаконии зачат, и во грехе родила меня мать моя». А апостол Павел в своем послании Ефесянам пишет о ветхом человеке, как о истлевающем в обольстительных похотях. И Иеремии, ветхозаветный пророк, говорит нам: «Лукаво сердце человеческое, более всего и крайне испорчено». А Иисус сказал: «Ибо извнутрь, из сердца человеческого исходят злые помыслы, прелюбодеяния, убийства, кражи, лихоимство, злоба, коварство, непотребство, завистливое око, богохульство, гордость, безумство». Все это зло изнутри исходит и оскверняет человека. Павел дальше по этому поводу ясно говорит в своем первом послании к Коринфянам такими словами: «Душевный, то есть невозрожденный, человек не принимает того, что от Духа Божия, потому что он почитает это безумием и не может разуметь, потому что о сём надобно судить духовно». А в 8 главе к Римлянам, в 8 стихе, он ясно заключает о неспособности невозрожденного человека угождать Богу. И говорит он такими словами: «Посему живущие по плоти Богу угодить не могут». Не думайте, что Библия тут описывает только каких-то особых грешников, как преступников, лицемеров, лжецов и аморальных людей. Какую ошибку делают те, которые думают, что по каким-то воображаемым добрым качествам в своем характере или по каким-то своим заслугам они не впадают под этой категории? Возлюбленные, Слово Божие без исключения включает всех под грехом, ибо все согрешили, все лишены славы Божьей. Нет праведного ни одного, нет делающего добро, нет ни одного. Все совратились с пути, до одного негодный, говорит Слово Божие. Вот, дорогие мои, почему Бог не может спасти человека на основании чего-то доброе в нем? Причина ясная, у человека нет ничего доброго. Человек сам не может произвести ничего, кроме плоды своей падшей натуры. Да, он способен тут и там немножко подукрасить и исправить ту или иную дурную свою привычку. Но сама натура его ни на одну каплю не изменилась. Она остается греховной. Но заметьте, как человек постоянно пытается доказать обратное, что, мол, он имеет что-то достойное и может все же себя исправить. Вне всякого сомнения, он способен силой воли оставить ту или иную привычку, иногда удержать себя от нехорошего поступка, но в очах Божьих он подобен вновь покрашенной водяной помпе, которая включена в колодец с нечистой водой. Правда, помпа покрашена красиво, ржавчина покрыта свежей краской. Вдобавок к этому можно даже и позолотить ручку помпы и построить вокруг нее красивое здание, даже целый дворец. Но что бы вы ни делали с этой помпой, воду в колодце вы не изменили. Вода осталась негодной, она испорчена, она загрязненная. Так и с человеком. Его улучшить невозможно. Реформации его не сделаешь угодным для Царствия Божия. Плоть безнадежно испорчена. Она не может стать иной, никаким исправительным процессом. Иисус говорит, что человек нуждается в совершенно новой натуре, в духовной натуре, которую один Бог может произвести в нем. Вот это и есть значение того, что Христос сказал Никодиму: «Рожденные от плоти есть плоть, а рожденные от духа есть дух». Не удивляйся тому, что я сказал тебе, должно вам родиться свыше. Позволь мне, дорогой друг, задать тебе вопрос. Рожден ли ты вновь? Имеешь ли ты в себе жизнь Божию? Можешь ли ты сказать, что ты новое творение во Христе Иисусе? Это, мой друг, самый важный вопрос, с которым ты когда-либо был сопоставлен, и ты должен на него ответить в одно или другое время. Теперь следует второй вопрос, который Никодим задал Христу. Как может человек так родиться? И заметьте, что Христос не оставил его без ответа. Когда Никодим спросил, как может человек родиться, будучи стар, неужели может он другой раз войти в утробу матери своей и родиться, Иисус ответил ему: «Истинно, истинно говорю тебе, если кто не родится от воды и духа, не может войти в Царствие Божие». Тут Христос говорит более детально относительно этого второго рождения. Сказав, что это рождение от Бога, он теперь указывает нам, как оно происходит. Послушайте еще раз. «Если кто не родится от воды и духа, не может войти в Царствие Божие». Рождение свыше происходит посредством воды и духа. И тут необходимо правильно понять, что значит это выражение «от воды и духа». Есть те, которые объясняют, что вода здесь говорит о водном крещении. Но такое объяснение не соответствует тексту. Тут ничего не говорится о крещении. И Слово Божие ясно учит, что человек не спасается каким-либо внешним ритуалом. Крещение является знаком того, что уже произошло, но не средством, которым спасение происходит. Кто будет веровать и креститься, спасен будет. Крещение – это внешний признак внутреннего переживания. Это доказательство, что человек уверовал. Даже Иоанн Креститель сперва призывал людей к покаянию, а потом он их крестил. И заметьте, что он отказывал крещению фарисеям и саддукеям, потому что у них не было плода покаяния и новой жизни. Самый лучший комментарий Библии является сама Библия. И на этот вопрос мы найдем ответ в самой Библии. В Священном Писании вода иносказательно говорит о Слове Божьем. Так, например, в послании Ефесянам Павел говорит, что Христос, возлюбив церковь, предал себя за нее, чтобы освятить ее, очистив банию водную посредством слова. А Иисус говорит, вы уже очищены через слово, которое я проповедовал вам. А Яков ясно говорит, что мы посредством слова родились свыше. Слушайте, восхотев, родил он, то есть Бог, нас словом истины, чтобы нам быть некоторым начатком его создания. Но апостол Петр еще яснее говорит нам о том, какую роль сыграло в нашем рождении свыше Слово Божие. Об этом мы читаем в его первом послании в 23 стихе 1 главы. «Как возрожденные не от тленного семени, но от нетленного, от Слова Божия, живого и пребывающего век». Из всего этого мы видим, что угодно было Богу, чтобы через юродство проповеди Слова Божия люди обратились к Богу. Но одно слово недостаточно. Рождение свыше происходит от воды, то есть от слова и духа. Слово это, как Петр говорит, нетленное семя, которое необходимо для духовного зачатия, а Дух Святой дает ему жизнь. Слово и Дух Святой неразлучимы в деле спасения, то есть в рождении свыше. Бог Словом и Духом Святым производит нечто совершенно новое, божественное, вечное. И так, кто во Христе, тот новая тварь. Древнее прошло, теперь все новое. О, благодарение Ему за неизреченный дар Его! Сегодня Христос говорит и тебе, как Он сказал Никодиму, должно тебе родиться свыше. Кто не родится свыше, то есть не родится от воды и духа, не может войти в Царствие Божие. Мой друг, эти слова принадлежат тебе. Если ты один из тех, который никогда еще не возложил свою надежду на Иисуса Христа, то знай, что за счет своих заслуг ты никогда не увидишь Царствие Божие. Ты должен родиться свыше, и это ты можешь пережить сейчас. Доверься всецело Иисусу Христу, исповедуй свой грех Ему, и Он тебя спасет, и ты будешь чадом Его. Да поможет тебе Господь это сделать сейчас. Аминь.
Встречи с праздником весны, украшается земля листвою. Что же сделал ты для встречи с ним? Говорил ли Дух Святой с тобою? Посмотри, как...
Уважаемые радиослушатели, время нашей передачи подошло к концу.
Сегодня прозвучало слово на тему «Будут ли слушать или нет, ты говори, ты делай то, что тебе уверено». Основано на словах Писания, взятых из книги пророка Иезекииля со 2 главы.
Слушайте нас в этот же день и в этот же час на волне этой же радиостанции. Благословенной вам жизни с Господом и спасибо, что были с нами.
Знай, что воскресением Христовым также жизнь воскреснет и твоя. Однажды нам дано, и призыв звучит поверить в Бога, потому что будет все равно, будет воскресение из мертвых. Посмотри, как воскресает жизнь природы, как преображается земля. Воскресением Христовым также жизнь воскреснет и твоя. Посмотри, как воскресает жизнь природы, как преображается земля. Знай, что воскресением Христовым также жизнь воскреснет. воскреснет.